программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы ее ведущие. Как обычно, уже за последний год мы к этому привыкли. Мы в онлайне. И с нами на связи наш уже теперь почти постоянный гость, да, Иван Кульбяка, доцент, да, правильный ваш титул, да, доцент Ранхникникс, там очень много букв, вот, но это Российская академия народного хозяйства и государственной службы, так даже проще понять, чем вот это вот нагромождение букв. Когда у нас Кульбяка в эфире, это значит, что мы будем говорить о железных дорогах. Я угадал?
Ну, и да, и нет. На самом деле о железной дороге мы будем говорить довольно много. Хотя, на самом деле, тема значительно сложнее. Мы сегодня будем говорить о севере, во время Великой Отечественной войны. Это на самом деле очень сложная тема, которая, конечно же, кусками затрагивалась в ваших передачах много раз. Вот. Но я сегодня буду говорить немножечко о таком комплексном понимании всего севера во время войны. О том, как война повлияла на север, как север повлиял на войну.
Можно я сразу хочу внедриться, пока в ожидании комплексного подхода. У меня такой точечный подход еще. Мне нужно разъяснить пару моментов. Ну, во-первых, вы действительно правы, я просто нашим слушателям скажу, можно найти. У нас была отдельная программа, посвященная Северному морскому пути во время войны. Но у нас была, я уже не помню, сейчас достаточно давно программа, одна удивительная. И я знаю, что даже есть книжка такая под названием «Свастика над Таймыром». По поводу того, что якобы или не якобы, легенда, не легенда, что якобы на Таймыре в течение всей войны просидела немецкая метеорологическая так называемая станция, которая на самом деле контролировала как раз Северный морской путь, и что чуть ли не до сегодняшнего дня там в каких-то хранах можно найти как там тушенку или так далее, то, что там они в вечном льду или не льду хранили. Это так или не так? Была действительно такая история?
Нет. Здесь все немножечко вот как надо воспринимать. Во-первых, давайте все-таки вспомним, что немцы не планируют длинную войну. Они планировали блицкриг.
Я прошу прощения, что немцы там сели еще в момент до войны. Еще. Они там засели на Таймыре во время дружбы с Советским Союзом.
Я сейчас поясню просто мысль. Дело в том, что поскольку планировался блицкриг, то заниматься тем, что осваивать север для немцев было не имело смысла, потому что, в общем, по большому счету, эта территория все равно бы стала их, по крайней мере, европейский север точно. Поэтому говорить о том, что они всерьез занимались, захватом севера и планировали его отбить во время войны, это не совсем правильно. Потому что в целом, надо сказать, что активность немцев на севере, сильная активность, началась в тот момент, когда они поняли, что война идет надолго, и то, что идут караваны судов, которые, по их пониманию, наносят огромный ущерб немцам на фронте, и это надо каким-то образом останавливать. Вот тогда они обеспокоились всерьез севером, тогда на севере появились и подводные лодки, потому что их сначала практически не было, тогда появились и большие суда, и тогда, в общем, как раз был большой перерыв у нас, точнее, сильное сокращение полярных конвоев именно потому, что немцы начали всерьез заниматься противодействием поставкам через север. Вот. Но в целом говорить о том, что они собирались там ставить какие-то долгосрочные станции, понимаете, это очень тяжелая достаточно вещь, и практически станция с людьми, высаженная где-либо на островах на длительное время, она, в принципе, не может сама долго существовать без помощи. То есть все практически зимовки, которые там были, это зимовки достаточно уникальные, и их люди знают по тем людям, ну, по, то есть специалисты их знают, потому что там участвовали прекраснейшие полярники. Вот, и если говорить о складах, которые находятся на севере регулярно, то здесь надо сказать, что вообще складов на севере довольно много, потому что экспедиций было огромное количество наших и не наших. И, в общем-то, это на самом деле достаточно регулярная ситуация, что на севере находят какие-то остатки каких-то экспедиций, десятков экспедиций, которые шли по Северному морскому пути, которые шли по побережью. Иногда это наши экспедиции, иногда не наши экспедиции. Вообще до революции надо сказать, что восточный север Арктики в основном проходили не российские экспедиции, а зарубежные. Вот. Поэтому как бы это немножко такое отступление в сторону. Но мы будем
Николай, говорить... давайте вот вернемся в начало войны, лето 41-го года, и для наших слушателей дадим сначала общую картину. Ну, мы знаем, что для Германии было два главных направления удара. Это центр на Москву и на Украину. Вот они, вот два главных удара было. Да? Север не входил в число главных направлений удара по плану Барбаросса. Вот. С другой стороны, Советский Союз большое внимание уделял северу, потому что это Мурманск. Это связь через Мурманск с центром страны, с Москвой и Ленинградом и так далее. Вот если обрисовать стратегическую ситуацию, то для немцев и для Советского Союза на первой стадии войны что был север? Это был периферийный театр действий или все-таки он имел какое-то особое значение, именно стратегическое?
Для немцев это был периферийный театр. Они не, в принципе не планировали там серьезных военных действий, они планировали быстро захватить Мурманск. Да, это у них в планах стояло. Другое дело в том, что поддержки захвату Мурманска, скажем, со стороны моря, они не планировали. И, в общем, для них это было такое второстепенное направление по той простой причине, что если бы, так как планировалось, пала бы Москва, пал бы Питер, то вопрос того, остался Мурманск, не остался Мурманск, он был бы настолько вторичен, что его можно было бы не рассматривать. Но практически сразу же с августа месяца через Мурманск пошли полярные конвои, и для Советского Союза это стал очень важным участком. Ну, правильно надо говорить даже не о Мурманске, а о Мурманске и Архангельске. Потому что, в общем, первые конвои пошли в Архангельск. Потому что с Мурманском была ситуация не очень, видимо, понятная. И первые конвои шли, по-моему, первые пять, по-моему, конвоев пришли по направлению к Архангельску. Тем более, что здесь различия были очень большие по расстоянию. Мы тут как раз должны сказать о железной дороге. Потому что железная дорога до Мурманска, от Москвы до Мурманска, это примерно 2000 километров, а железная дорога от Архангельска до Москвы – это 1200, то есть намного меньше. Поэтому Архангельский порт с этой точки зрения был лучше и интереснее. Вот. Тем более, что Мурманск ближе к границе, тем более, что там рядышком Карелия, где начался серьезные боевые действия, начались под Ленинградом. И здесь надо сказать, что перед войной в Советском Союзе успели построить железную дорогу, небольшую железную дорогу, соединяющую Октябрьскую и Северную железную дорогу. Это была линия Беломорск-Обозерская, или Обозерская, я точно не знаю, Обозерская, наверное, правильно говорить. Линия... И по ней пошел, собственно говоря, ленд-лиз, потому что Октябрьская железная дорога, которая от Мурманска шла на Ленинград, она, естественно, была перекрыта. Вот. Другая проблема, которая была с этими железными дорогами, она заключалась в том, что обе эти железные дороги, то есть оба этих как бы центра порта, они были не очень хорошо обеспечены пропускной способностью. То есть пропускная способность в 41-м году до Мурманска составляла 19 пар поездов, до Архангельска 13 пар поездов в сутки. Я могу для сравнения сказать, что Владивосток, для Владивостока пропускная способность составляла 41 пару. Причем перед войной их увеличили с 31 до 41. То есть здесь получалось, что эти оба порта, в общем-то, не могли сильно увеличить объемы перевозок. Вот. Это проблема первая, которая возникла, и это та вещь, которая оказалась очень важной. Вторая проблема заключалась в том, что север, в общем-то, это не только Северный морской путь. И вообще роль Северного морского пути, она ведь не только транзитная, а она прежде всего связана с тем, что север – это огромная цепочка месторождений, которые идут вдоль всей границы нашей страны по северу. Значит, можно сейчас кратко сказать, значит, первое месторождение, самое ближайшее для нас – это Печорский угольный бассейн, это Воркута, Инта. Это ухтинская нефть, которая была известна еще с 18 века и которую начали где-то с 30-х годов тоже добывать довольно большими объемами. Вот. Дальше, если мы двинемся за Урал, то следующее крупное месторождение – это у нас, конечно, Норильск. Норильск – это тоже начало 30-х годов. Это полиметаллические руды, это никель, это платина, это угольное месторождение там же. Вот. Дальше, следующим важным, это, конечно же, Колыма и золото. Вот. То есть фактически получается ситуация следующая, что если мы посмотрим вопрос обеспечения работы этих месторождений, то выяснится, что единственный способ доставки грузов туда – это, конечно же, только море. Поэтому, в общем, фактически самый большой объем грузов, который шел по Северному морскому пути, это, конечно же, не транзит, а это каботаж. То есть прибрежное плавание. Вот, по-моему, где-то порядка 2,5 миллионов тонн шло по каботажу. Проблема была в другом. В том, что, во-первых, для этого каботажа необходимы были промежуточные порты, где можно было провести бункеровку, то есть загрузить суда углем. Да? Во-вторых, кроме этого, должны были быть метеостанции, должны были быть радиостанции, должны были быть аэродромы. То есть вот вся эта инфраструктура, собственно говоря, в 30-е годы активно создавалась, но к войне ее полностью создать не смогли. Вот. В частности, например, когда в 30-м году был открыт Печорский угольный бассейн, то есть Воркута, Инта и соседние с ним территории, то первая мысль, которая сразу возникла, это то, что этот уголь надо вывозить Северным морским путем, и для этого попытались сделать порт на Янмар, тоже в 30-е годы. Проблема оказалась в том, что для того, чтобы добраться из Воркуты до Нарьинмара, нужно опять-таки строить какие-то железные дороги. И были предусмотрены несколько локальных железных дорог от Воркуты и, кстати, еще от одного месторождения, про которое я уже упоминал, это нефть в Ухте. Вот понадобилось строить, предполагалось построить локальные железные дороги до рек, до Северной Двины, до Печоры, с тем, чтобы потом оттуда вывозить нефть и уголь, соответственно, уже в Архангельск. Но оказалось, что это сделать очень сложно. Причин много. Во-первых, мелководье реки Печора. Во-вторых, замерзающие реки. Понятно, что это сразу прекращение всей навигации. Плюс то, что называют сейчас в логистике мультимодальные перевозки, то есть когда мы используем разные способы перевозки, это получается очень неудобно. Поэтому где-то с 37-го примерно года начинается проектирование и строительство Северной железной дороги, то есть дороги железной от Котласа до Воркуты. Эта дорога начала активно строиться где-то в 1939-1940 году. Вот, и к войне она построена не была. Ее лихорадочно начали достраивать в конце 1941 года. Естественно, достраивали ее, строили ее заключенные в большом количестве. Вот, и надо сказать, что вот строительство заключенными этой дороги привело к тому, кстати говоря, что к 41 году население Коми АСР увеличилось примерно в два раза, и практически половину этого населения составляли заключенные. Вот. Значит, примерно вот на последнем этапе строительства этой дороги погибло примерно, по-моему, порядка 17 тысяч человек. Точнее сказать, к сожалению, никто не может. Но дорогу к ноябрю 1941 года построили. И в 1942 году, в начале 1942 года, к марту по ней началось рабочее движение.
Николай, а там какая протяженность была вот этого участка от Воркуты?
Примерно 1500 километров.
Ну, то есть это огромная дорога.
Угу. Это огромная дорога, очень тяжелая.
И главная задача была именно обеспечение хорошим углем.
Уголь, ну там на самом деле три
груза. И там еще лес,
лес и нефть.
И нефть.
Да, вот. Причем, значит, здесь интересный такой факт, что когда эту дорогу строили, то возникла сразу большая проблема, потому что там довольно большое количество мостовых переходов. То есть это мост через Печору, это мост через Северную Двину у Котласа, куча более мелких мостов. Вот. И, естественно, сначала были построены временные деревянные мосты, потом возникла необходимость строительства серьезных мостов. Но 41 год, война уже началась, с металлом на стране очень большие проблемы. И тогда вспомнили о том, что в Москве строится большое здание. Это Дворец Советов.
Да, вот. Это кто не знает, а сейчас это метро Кропоткинское.
Метро Кропоткинское, да. Храм Христа Спасителя. Вот на месте храма Христа Спасителя, снесенного первого храма Христа Спасителя, планировалось построить здоровеннейшее здание Дворца Советов. Его начали строить, и к моменту начала войны там сделали огромное количество металлоконструкций, специальные марки ДС, Дворец Советов. Вот, сталь эту делали в Днепропетровске, и эти конструкции уже были смонтированы фактически. Вот их начали разбирать и пускать на различные остро необходимые проекты. В частности, часть этой стали была использована для строительства мостов на Северной железной дороге. Вот, то есть вот в результате к 1942 году дорога была построена. И, в общем, после этого пошли из Ухты, из Воркуты, из Инты пошли грузы. Причем там есть еще одна очень интересная история, которую, в общем-то, знают специалисты, о которой, в общем-то, известна местным жителям, но она такая довольно-таки локальная. Это то, что в районе Ухты тоже в 30-е годы было обнаружено месторождение минерализованной воды с солями радия. Вот. Радий вообще это один из довольно дорогих на тот момент металлов. В общем, 1 миллиграмм радия, по-моему, стоил в конце 20-х годов он стоил, по-моему, порядка 237 немецких марок. 1 миллиграмм.
А на что он нужен, радий? Для чего он используется?
Ну, это радиоактивный элемент. Это фактически это и медицина, это и наука. То есть применение колоссальное количество. В общем, и плюс это достаточно дорогой материал, который можно, в общем-то, продавать на рынке, потому что, в общем, Всего в мире было добыто к 28 году, по-моему, порядка 500 грамм радия. Вот. А это месторождение добывало где-то порядка 16-17 грамм радия в год. Это очень много. Вот. Я был на этом месторождении, реально видел все это. То есть там вообще достаточно интересная была
технология. Это что, это какие-то озера?
Нет, это скважины. Это скважины, из которых вода по деревянным трубопроводам собиралась в чаны-отстойники. Вот там она выпаривалась и уже потом перевозилась на завод, который находился в поселке Водный. Это к северу от Ухты. Вот. И там происходило обогащение уже и отправлялось уже потом, сам радий отправлялся уже в Москву или в Питер, там уже есть разные точки зрения, куда отправлялся. Вот. Потом этот завод перестал быть актуальным в тот момент, когда началась отечественная урановая программа, когда уже появилась возможность получения радиоактивных материалов из других элементов, и, в общем, это стало уже не так интересно. Вот. То есть это где-то, по-моему, к концу 40-х годов это все прикрыли. Вот. А завод весь бульдозерами сгребли в воду, судя по всему. По крайней мере, в общем, достаточно высокий радиоактивный фон там был еще в 80-е годы. По крайней мере, я сам это видел, имея радиометр и с радиометром ходя по тем местам. Вот. Значит, ну это такая локальная тема, хотя и довольно любопытная. Итак, мосты построены, дорога запущена. Ей сразу, естественно, заинтересовались немцы, потому что понятно, что это резко поменяло ситуацию, потому что представьте себе, что вплоть до этого, значит, была проблема с углем достаточно серьезная. Мы прекрасно понимаем, что Донецкий уголь был прекращен, его добыча из-за военных действий. Кемеровский бассейн довольно далеко, ну и, в общем, так сказать, его не хватает. Вот, поэтому практически Северная железная дорога очень активно в тот момент использовала дрова для паровозов. И это, конечно же, очень плохо сказывалось на производительности труда, потому что теплотворность дров намного хуже, и, естественно, что возможности перевозки грузов намного хуже, и все это сложнее.
Несмотря на то, что вокруг сплошные леса и да,
нет, да. А вопрос такой: если они добывали уголь, почему паровозы-то на дровах?
Его не хватало.
Пока они построили дорогу, проблемы были. Вот собственно говоря, проблемы закончились. То есть тогда, когда дорога начала строиться. Ну, проблема еще была в том, что дорога-то была достаточно плохо сделана. На первых этапах...
Она была одноколейка, да, Николай?
Тут сложно сказать. Скорее всего, ее строили, в общем-то, двухколейную. Но тут есть один момент, что она на первых этапах была очень слабо сделано по скорости. То есть скорость движения, техническая скорость движения была где-то порядка 13 километров в час в 1942 году. В 1943 ее подняли до примерно 18 километров в час. Вот. В результате, ну, в общем-то, удалось увеличить и объемы перевозки грузов, и у нас получилось, что примерно в 1943 году было привезено по этой дороге примерно 3 миллиона тонн грузов, то есть довольно большое количество. Вот. Но смотрите, что у нас получается. Железная дорога сделана только до Воркуты. То есть это до Урала. За Уралом железных дорог нет, месторождение есть, и надо каким-то образом все это обеспечивать. Здесь возник вопрос, а как? Опять же, это суда, это Северный морской путь. Но здесь возникла проблема по поводу, кстати говоря, роли Северного морского пути и отношения к нему. Дело в том, что, несмотря на вроде бы модную тему, снабжение судами в 30-е годы Северного морского пути шло очень плохо. То есть, да, туда приходили новые суда, но частично их довольно, ну, во-первых, далеко не так много, и во многом их просто потом отправляли на Балтику, на Черное море, то есть на те бассейны, которые были, в общем, более интересны. Вот.
И... Нам сейчас нужно прерваться, да, у нас наша первая часть нашей программы приближается к завершению. У нас сейчас будет выпуск новостей, после которого продолжим программу «Цена победы». Так что не уходите, через несколько минут мы встретимся снова.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Со мной ведет программу Виталий Демарский. Наш гость сегодня Николай Кульбака, доцент РАНХИКС. Мы с Николаем делаем такой, я бы сказал, мини-цикл в рамках нашей программы, где мы основной акцент делаем на транспорте, на коммуникациях Второй мировой войны. Мы уже успели раньше с Николаем рассказать про иранский маршрут ленд-лиза, мы успели рассказать про тихоокеанский, Владивостокский маршрут ленд-лиза. А сегодня у нас тема, она не только о транспорте, хотя в основном о транспорте, но мы говорим о Советском Севере и о том, да, какую роль играл Советский Север, стратегическую роль, безусловно, во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне. И мы говорили о том, Николай, до перерыва, что очень быстро руками заключенных в 1941 году сумели достроить более чем 1000-километровую дорогу от Котласа до Воркуты, что позволило начать снабжение хорошим углем, качественным, воркутинским и ухтинской нефтью, и еще целым рядом редких, да, таких, значит, материалов. И очень сильно помогло Советскому Союзу в условиях потери Донбасса и в условиях потери других крупных, значит, месторождений и промышленных мощностей на Украине. И мы остановились, Николай, на том, что Воркута — это Придуралье, да, это западная часть Урала, а на Урале и за Уралом тоже были крупные месторождения, но не было железных дорог. И мы остановились на том, что вы говорили о том, что, как ни странно, судов не хватало на севере, кораблей не хватало, потому что они шли в приоритетном порядке на другие направления. Вот давайте продолжим эту тему.
Ну, понимаете, какая штука? Суда строились, суда закупались за границей.
По-моему, в том числе и в Германии, да?
В том числе и в Германии. Ну, во многих местах, кстати говоря, вот за границей был, по-моему, в Дании, если я не путаю, закуплен легендарный пароход «Челюскин», про который много говорится. То есть достаточно много что закупалось. Но, значит, до 1939 года, в общем-то, на север пришло порядка 60 судов, из них 24 только новой постройки. Большинство было старых построек. Но потом 49 судов было переведено на другие бассейны, в основном часть на Балтику, часть на Дальний Восток. Значит, в общем-то, перед войной два пароходства, которые, в общем-то, на севере были, это Мурманское пароходство и Северное, которое там дальше, они имели вместе 89 судов. То есть на весь Северный бассейн 89 судов, из которых, причем большинство судов имело срок эксплуатации уже 20-30 лет. То есть, в общем-то, суда были достаточно изношенные. В общем-то, и многие ледоколы, которые были на тот момент, существовали, это были ледоколы еще до революционной постройки. Вспомним тот же Красин там и так далее. Да, перед войной было построено несколько ледоколов. Была серия построена из 4 линейных ледоколов, из которых 2... в общем-то, попали на север, это Иосиф Сталин в 1938 году, вот, и потом во время войны, в 1941 уже году, из Батуми в Анадырь был произведен переход ледокола Анастас Микоян. Это вообще уникальная совершенно история.
А что, что, я прошу прощения, что ледокол делал в Батуми?
Он был произведен на Николаевском заводе.
Там не очень крепкие льды, насколько я знаю, в Батуми.
Он был произведен на Николаевском заводе.
А, понятно.
Мы просто не успели никуда перегнать. Вот. Еще один ледокол, в общем-то, провел войну на Балтике. Это ледокол Молотов. Позднее он был назван адмирал Макаров. Вот. То есть фактически ледоколы, ледоколов тоже, в общем-то, не хватало. Тем более, что, в общем, на самом деле навигация на севере – это вещь достаточно тяжелая. И если вот даже вспомнить последние годы передвоенные, то в 1937 году была фактически, ну, не то что сорвана навигация, но там получилось так, что на зимовку, не доставив грузы, встало порядка 25 судов, включая несколько ледоколов. Вот. А это, кстати,
Веря... Давай, извините, а можно вот один вопрос? А, безотносительно, да, к войне, вот в 30-е годы, скажем, уже была как некая международная конкуренция вот в борьбе за север, да, за Арктику и так далее? Или это все-таки тогда больше шла такая научно-исследовательская работа, больше, чем какой-то стратегический интерес был тогда?
Ну, понимаете, какая вещь? Дело в том, что если говорить о севере, то здесь надо разделять несколько участков. Значит, участок Северного морского пути Советский Союз достаточно жестко прикрыл от различных иностранных экспедиций. До революции их там было очень много. После революции практически туда доступа иностранцам не было никакого. Вот, оставался участок Арктики, который примыкал к
Норвегии.
К Норвегии, да. Там были международные станции. Это, собственно говоря, Шпицберген, где перед войной начали добывать уголь. Там, кстати говоря, было и советские угольные шахты, которые существовали вплоть до самой войны, потом оттуда были вывезены. После войны опять начали добывать там уголь. Вот. То есть, в принципе, там, на том участке, было международное сотрудничество, было международное сотрудничество с Германией. Например, можно вспомнить и полеты дирижаблей, которые предпринимались, и экспедицию по спасению Нобеля, когда фактически эту экспедицию сделал Советский Союз, ледокол «Красин». Вот, действительно, очень интересная история. Для желающих можете посмотреть фильм «Красная палатка», который, ну, конечно, это художественный фильм, но, тем не менее, в общем, история достаточно известная, легендарная. Вот. Так что международное сотрудничество, в принципе, было. Проходил международный геофизический год в Арктике, там много чего было. Но потом все это потихонечку было завершено. И, в общем, скажем так, сильной конкуренции-то не было. Тем более, что, понимаете, какая штука? Для того, чтобы Арктика использовалась в экономическом в смысле, для этого нужен ледокольный флот, для этого нужны, так сказать, суда ледового класса, и, в общем, без этого никакой возможности нет. Я уже начал говорить о том, что вообще, на самом деле, встать на зимовку в Арктике, это была, ну, не то что такая регулярная вещь, но, в общем, скажем, риск того, что судно, идущее по Северному морскому пути, попадет во льды и встанет на зимовку, существовал всегда.
Николай, а не было планов, но, скорее всего, не было возможности связать Зауральскую Арктику с Транссибом, да, слишком большие расстояния, слишком большие затраты.
Вы знаете, поэтому
поэтому дешевле и проще было морем возить при всех рисках.
Планы такие были. Планы возникли практически сразу же после строительства дороги Новоркуту. В 1943 году были проведены изыскания железной дороги до Норильска. Причем ее планировали сделать
откуда?
Сразу.
Откуда? Откуда?
От Транссиба? Она шла от дороги Северной, от станции Чум. Планировали сделать ветку до Аби. И здесь была ситуация очень интересная, потому что изначально на первом этапе планировали сделать вот что. На севере Ямала, у мыса Каменный, в устье Аби, сделать глубоководный порт и дорогу довести туда.
Порт это что, это нужно было мост через Обь строить? Там же ширина реки километров 20.
Нет, это было на этой стороне Аби, это Ямал. Туда хотели довести дорогу, но выяснилось очень, очень быстро. Где-то в течение 2-3 лет выяснилось, что, во-первых, там нет той глубины, чтобы сделать глубоководный порт. Условия очень тяжелые. И, в общем, этот проект потихонечку прикрыли. Но остался проект построения дороги Чум-Лабытнанги до Аби. Дальше мост через Обь-Салехард. И дальше от Салехарда до Норильска. Вот. С тем, чтобы соединиться с дорогой, которая на тот момент уже была построена. Была построена дорога Дудинка-Норильск.
Ну да, она была построена руками ГУЛАГа.
Ну, как и весь Норильск.
Как и весь север практически.
Ну да.
Кстати, для тех, кто
пытается
смотреть все это, вот Дудинка, порт, один из портов на Енисее, его можно вспомнить очень хорошо, если кто-то будет читать концовку книги «Два капитана», там как раз вот где-то в нескольких сотнях километров к северу, по-моему, где-то 150 километров к северу от Дудинки, на берегу Енисея, как раз и гипотетическая могила капитана Татаринова и была обнаружена. То есть это вот те места. Вот. Так вот, когда дорогу начали строить, ее начали строить, опять-таки, силами заключенных, ее построили, наверное, процентов на 70 до того, как умер Сталин. После чего работы были прекращены. Прекращены они были по целому ряду обстоятельств. И прежде всего потому, что экономическая целесообразность ее, конечно, была очень, не то что сомнительной, а вопрос того, что достроить ее без усилий ГУЛАГа, без привлечения заключенных, было практически нереально, потому что это необходимо было бы тратить огромные деньги, чтобы везти туда людей, которые бы нормально там работали. Потом
платить зарплату, нормально
платить снабжать. Зарплату, да, организовывать нормальную жизнь. То есть, в принципе, экономически это было совершенно нецелесообразно. От этой дороги остались насыпи, от этой дороги остались несколько кусков, которые используются до сих пор. Но сама дорога, она осталась, в общем, мертвым грузом. На ней остались брошенные паровозы, на ней остались какие-то участки насыпи. Вот, начинается она от Салехарда. Мост через Обь. Там действительно, Владимир абсолютно прав, там совершенно потрясающее расстояние. Я просто...
Я знаю, что Обская губа – это километров 20-25, но у Салехарда это тоже, видимо, десяток километров.
Ну, вот там получается... Я просто на таком пароходике местном переплывал в этот Обь в этом месте, как раз от Лабытнангов до Салехарда. И там действительно, во-первых, очень болотистые, длинные рукава реки. Угу. И мост там строить было бы совершенно чудовищное предприятие. Кстати, интересно то, что вот эта дорога от Чума до Лабытнанги, который является ответвлением Северной железной дороги, она идет по тем местам, по которым за 2-3 столетия до этого, еще до Ермака, шли за Урал русские люди. Это как раз место того Волока, по которому...
Ну да, это же историческая дорога новгородцев и устюжан, великих устюжан, когда они через Северный Урал выходили на Нижнюю Обь. Это самые первые пути. Они шли либо вдоль берегов на кочах, либо они шли через эти волоки, через Северный Урал.
Да, это был, в общем-то, традиционный, один из тех традиционных путей на север, который долго существовал. И, кстати говоря, примерно там же, вот на этом маршруте находился легендарный город Мангазея, который потом перестал существовать, когда закончился сбор Соболя, когда был
выведен. Ну да, это был центр сбора пушнины под этой огромной территории. Такой был полувоенный, полукупеческий городок.
Уважаемые коллеги, а если вот вернуться нам все-таки к войне, да, то и правильно ли я понимаю, Николай Иванович, что Север – это в первую очередь в годы войны надо рассматривать как такую ресурсную базу для советской армии, ну, для Красной армии.
Да, безусловно. Это лес.
Я имею в виду, что это не театр военных действий. И что немцы, интересы немцев и любопытство, я бы сказал так, немцев не простирались, я имею в виду, на восток, по северу, ну там дальше Мурманска.
Нет, вот тут вы не правы. Дело в том,
я
что
спрашиваю, я поэтому
немцы действительно активно пытались действовать в Карском море. Туда заходили подводные лодки неоднократно. Они выставляли там действительно в некоторых местах и автоматические метеостанции без людей. Вот, туда заходил карманный линкор «Адмирал Шейер», который обстреливал Диксон. Вот порт Диксон. И, собственно говоря, там же был...
Там не замерзающий, да, по-моему, Диксон, да?
По-моему, я сейчас не могу точно сказать, скорее всего, все-таки как-то замерзающий. Вот. Но проблема в том, что больших сил для того, чтобы воевать на севере, у немцев тоже не было. То есть их задача была фактически ликвидировать полярные конвои. То есть основная цель была прекратить подвоз грузов со стороны американцев и англичан. С этой задачей они не справились, потому что у них просто на это уже потом не хватило сил. Вот. Единственный момент,
Мы с Демарским делали программу из замечательного заполярного городка Ковдор в Мурманской области. Виталий, помнишь, мы делали?
Ну, конечно.
Вот. И там мы как раз в той программе рассказывали, что немцы, к удивлению, не смогли перерезать Мурманскую железную дорогу. То есть они много раз пытались, они ее бомбили, дорога быстро восстанавливалась. Но они думали, что они легко смогут перерезать, но встретили там неожиданно упорное сопротивление. И вот на Кольском полуострове они практически протоптались всю войну. Они не смогли не только взять Мурманск, но они не смогли даже перерезать эту артерию. И это, кстати, стало одним из важнейших факторов победы, потому что артерия работала практически, ну, с небольшими перебоями, связанными с бомбежками, но она работала всю войну.
Да. Вот. Интересно, кстати говоря, то, что вот мы с вами говорили о том, что нехватка судов была очень большая. Из-за очень большой изношенности судов к 43-му году было прекращено использование советских судов в полярных караванах. Начиная с 43-го года в Арктике полярные караваны шли только иностранными судами. А большая часть судов была перевезена или в восточный сектор Арктики, или на Дальний Восток с тем, чтобы участвовать там уже в доставке грузов из Соединенных Штатов по дальневосточному маршруту. Для полярных конвоев проблема была в том, что они шли...
А экипажи, Николай, экипажи были советские на этих иностранных судах? Или экипажи были тоже иностранные?
Нет. Но в полярных конвоях экипажи были иностранные.
Ну, конечно.
Вот. Нет, я имею в виду, что если были иностранные суда, которые передавались Советскому Союзу, то, видимо, там наши экипажи работали.
Значит, на Дальнем Востоке, мы про это, кстати, с вами говорили, на Дальнем Востоке работали только советские экипажи из-за опасений конфликта с Японией. Вот. Полярные конвои – это, прежде всего, только иностранные суда, иностранные экипажи. Кстати, а еще один очень интересный факт, который надо сказать, упомянуть в обязательном порядке, это то, что строительство Северной железной дороги до Воркуты, оно, в общем-то, достаточно серьезную озабоченность немцев вызвало. И в 43-м году, в июне 43-го года, была попытка высадить диверсионную группу для того, чтобы взорвать мост на Печоре. Вот. Но из этого ничего не вышло, потому что группа была собрана из советских военнопленных. В основном подбирали, я так понимаю, жителей местных, которые знали эту территорию. Вот. И практически вся эта группа сразу же сдалась.
То есть она просто отправилась на родину за счет вермахта.
Причем... Она, наверное, там провела какое-то учение, какие-то диверсионные. Там,
нет, да? Ничего не было. Они сразу же после приземления практически сдались. Вот.
Перед засылкой. Там,
видимо, да. Вот. Так что, в целом, конечно, немцев это очень сильно тревожило. Вот. А что шло по северному...
Тревожило поступление вот этих вод, транспортировка ресурсов.
Конечно, безусловно. Безусловно. Собственно, они пытались и прекратить и движение по восточному участку Арктики, но туда у них усилий не хватило дойти. Вот. Оттуда шел лес, оттуда шел графит, оттуда шли металлы. То есть, в принципе, это были достаточно большие и серьезные грузы, которые, в общем, шли во всю войну. То есть,
Николай, а вот это, значит, арктическая зона, мы уже знаем, что она играла очень важную роль в снабжении ресурсами, в том числе стратегическими ресурсами, такими как уголь, металлы, руды и так далее. Система управления Арктикой, она была общесоюзная или все-таки там были какие-то отдельные ведомства, которые руководили именно арктической проблематикой, там северным морским путем и так далее?
Ну да, и было ли общее управление, ну, общерегиональное, я бы сказал так, или была разбивка на регионы, потому что это все-таки огромная протяженность?
Ну, был главсевморпуть, который существовал...
Под их кураторством.
Да, создан, по-моему, в 1932 году. Вот, и фактически он контролировал большую часть этой территории. Правда, постепенно часть территории передавалась в ведение местным органам. Вот, и единственное то, что большая часть территории на Дальнем Востоке, на севере Дальнего Востока, это вот Колыма, она принадлежала Дальстрою, который, в общем-то...
Ну, фактически, видимо, там НКВД тоже было вторым ключевым ведомством, потому что если они все это строили, и на
Дальстрой же входил в ГУЛАГ, насколько
я... Да. Я и говорю, это НКВД, да. То есть НКВД было ключевым ведомством, которое, видимо, обеспечивало и трудовой силой, и логистикой, и управление, и так далее.
Да. Вот это конечно, было. То есть, фактически за транспорт большей частью отвечали, конечно же, то есть за морской пути отвечал главсевморпуть. Сухопутные земли все – это, безусловно, управление лагерей. Вот. Но, естественно, когда дороги строились, это тоже управление лагерей. Потом, после строительства дороги, они, конечно, передавались уже там в ведение соответствующих
гражданских.
Да. То есть, поэтому было комплексно такое управление. В целом, получилась очень интересная картина, что, конечно, во время войны получилось, что удалось, в общем, достаточно серьезно поднять инфраструктуру севера. В общем-то, стало понятно...
Я так думаю, Николай, что парадоксальным образом север был, несмотря на войну, и население выросло. И города росли, потому что туда же направлялись огромные контингенты заключенных, и охранников, и инженеров, и технических специалистов, и так далее. То есть получается, что парадоксальным образом север осваивался и обживался вот таким вот образом.
Ну, в общем, да.
Та же самая республика Коми, город Воркута, город Ухта, город Сыктывкар. Это же все напрямую связано с этими военными проектами.
Ну, Сыктывкар нет, а вот Ухта, Инта и Воркута – это города, которые образованы в 43-м году. То есть, собственно говоря, это города, которые возникли именно как города, как раз после того, как была построена дорога. После того, как оттуда пошли грузы, после того, как туда пошли грузы, после того, как стало возможным все это развивать. Там было очень много интересных вещей, там было очень много интересных проектов. Например, недалеко от Ухты есть совершенно уникальное месторождение, которое тоже тогда же начало разрабатываться тяжелой нефти в поселке Ярига, где нефть добывается шахтным способом. Это вообще уникальная достаточно вещь. Ее тогда тоже начали развивать. Вот. Поэтому здесь действительно очень важно. Вот. Да, Север получил... Тут очень интересно. С одной стороны, Север получил большой ущерб, потому что погибло довольно большое количество судов. Часть судов была вывезена в другие бассейны. Вот. И к концу войны в Северном пароходстве осталось всего 26 судов, в Мурманском 3, в Арктическом еще 6. То есть, в общем, судов было очень мало. И дальше часть судов поступила по ленд-лизу, или, точнее, даже еще по репарациям. Вот то, что по репарациям, это были старые суда, которые тоже, в общем-то, долго прослужить, в общем-то, не могли. Поэтому после войны флот, морской флот на Северном бассейне пришлось не с нуля, но очень активно развивать. Вот. Но была построена инфраструктура, были построены железные дороги, были построены города, были запущены какие-то проекты, скажем, связанные с транзитом. Например, порт Тикси, который возник в 30-е годы, он, собственно, возник во время войны, развивался достаточно активно, потому что там были месторождения угля.
Да, ну что, Николай, огромное вам спасибо. Мне кажется, это было очень интересно. И общая картина, и какие-то такие очень интересные и значимые детали. Вот. Я думаю, что, Николай, мы с вами продолжим, потому что тема коммуникации, тема транспорта у нас еще не исчерпана. А мы понимаем, что в любой войне коммуникация – это решающая вещь. Мы это знаем по Первой мировой войне, какую роль сыграли коммуникации, и по Второй мировой войне. Вам огромное спасибо. Это была программа «Цена победы». Николай Кульбака, доцент РАНХИКС. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Всего доброго. Спасибо.
До свидания.
Программа «Цена победы».